Радио Прага. Новости.
Правительство предложит референдум по поводу соглашения о бюджетной ответственности. Эрсте Групп утверждает, что Чехия находится в хорошей форме. Именем Гавела в Подебрадах назвали школу. Чешское правительство выдвинет предложение о том, чтобы решение, касающееся межправительственного европейского соглашения о бюджетной ответственности, было принято в референдуме. Об этом члены кабинета министров условились, несмотря на несогласие со стороны партии ТОП-09, сообщил премьер-министр Чехии Петр Нечас. Он также подчеркнул, что это вовсе не означает необходимости проведения всенародного голосования исключительно по данному вопросу. Граждане могли бы высказать свое мнение по вышеупомянутому поводу в рамках референдума о вступлении Чехии в еврозону. Экономическая ситуация ряда регионов Центральной Европы, включая Чехию, во второй половине текущего года должна улучшиться. Наступит оживление в экономике. На встрече с журналистами в среду это заявил Андреас Стрейхл, глава финансовой группы Erste Group, которая владеет чешской сберегательной кассой. Что касается Чехии, она находится в очень хорошей ситуации, имеет низкую задолженность, а ее репутация среди инвесторов просто блестящая, подчеркнул Стрейхл. Рядом с площадью Яна Палаха в будущем может быть воздвигнут памятник в честь студента, который в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора 16 января 1969 года совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге. Данное решение было принято в среду на заседании Комитета по вопросам культуры Пражской мэрии. Памятник, автором которого является архитектор Гайдук, обошелся бы 8 миллионов крон. Детали проекта еще будут обсуждаться властями города. Подебрадская начальная школа, расположенная на улице Навалых, отныне будет носить имя Вацлава Гавела. По истечении месяца после смерти на здании школы была торжественно открыта памятная доска с именем первого президента Чехии, который являлся и последним чехословацким президентом. Это первое учебное заведение в стране, которое решило напомнить о духовном наследии Гавела данным образом. Вацлав Гавел в конце 40-х годов прошлого века учился в Подебрадах и посещал общежитие, которое находилось неподалеку, в здании замка. О Подебрадах Гавел вспоминал с удовольствием. Именно здесь зародилась не одна из его дружб на всю жизнь, подтвердил бывший пресс-секретарь президента и драматурга Владислав Шпачек. Уникальная замковая оранжерея в Леднице Бжецлавской области откроется для посетителей 1 февраля. К этому времени, уверяют садовники, уже расцветут многие виды орхидей, антуриум, стрелиция, кофейные деревья и китайское растение аглая, так же, как и лианы, привезенные из амазонских джунглей. Смотрительница оранжереи Ивана Голаскова напоминает о том, что пальмовая оранжерея Ладницкого замка была открыта уже в 1848 году и является в рамках Европы редкостью. Ежегодно сюда устремляются порядка 80 тысяч туристов из многих стран мира навестить древнейший саговник или полюбоваться редчайшими видами растений. И коротко о погоде. В среду в Чехии переменная облачность, температура воздуха днем от -1 до 3 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. Минфин намерен вернуть средства, незаконно присвоенные менеджерами Мостецкой угольной компании. Чехия учится активно стареть, семинар, организованный Сенатом. Несмотря на критику Европейского Союза, в стране и далее будут кастрировать сексуальных девиантов. Ну а в рубрике «Разговор напрямую» – лечение осознанием смерти. Оставайтесь с Радио Прага. Чехия не теряет надежды вернуть хотя бы часть средств, арестованных на счетах в швейцарских банках, которые были присвоены ныне арестованными и обвиненными менеджерами в момент приватизации чешской Мостецкой угольной компании. Минфин сделает очередной шаг в данном деле, как только швейцарский суд вынесет вердикт по поводу поданной Чехии апелляции. Если ответ будет положительным, на очередь придет уголовная жалоба, ну а в обратном случае придется идти по пути подачи гражданского иска. Напомним, что в связи с расследованием приватизации Мостецкой угольной, осуществившейся во второй половине 90-х, на счетах заморожено порядка 12 миллиардов крон, 480 миллионов евро. А Чехии, по подсчетам швейцарской стороны, может с этой суммы причитаться от 3,5 до 8,5 миллиардов крон, от 140 до 340 миллионов евро. Однако Чехия, несмотря на многократные призывы швейцарской юстиции, пропустила все законные сроки на подачу уголовной жалобы и ныне, пока безуспешно, пытается исправить ошибку. Одновременно чешская полиция выясняет, кто же конкретно в создавшейся ситуации виноват. На свою запоздалую просьбу о присоединении к уголовному расследованию Чехия получила отказ, как было сформулировано, ввиду явного отсутствия интереса и пассивного отношения к возможности возмещения ущерба. Ныне чешский Минфин ожидает ответа на апелляционное заявление. Мы подали одно заявление с просьбой извинить нас за несоблюдение срока. Следующее заявление мы подадим, как только будет получен официальный ответ апелляционного суда, независимо положительный или отрицательный. Заявил министр финансов Мирослав Калусак по окончании заседания правительства во вторник. Если швейцарский суд будет к Чехии в этот раз благосклонен, все вернется на круги своя. Если нет, Минфин пойдет иным путем, вероятно, подаст гражданский иск. Более конкретной информации глава финансового ведомства страны Мирослав Калусак не предоставил. Я не хочу читать в газетах различные спекуляции по поводу того, что мы сделаем в том или ином случае. Мы параллельно работаем над несколькими документами, а как только получим ответ, выберем тот или другой.
На základе rozhodnutí швейцарского odvolacího soudu dáme podání A, B, C.
С 17 января под защитой зампредседателя Сената Чешской Республики Петра Пидгарта состоялась конференция «Год активного старения». Собственно, она проходила благодаря тому, что Европейский парламент по предложению Европейской комиссии назвал 2012 год «Годом активного старения и солидарности между поколениями». Далее Катерина Прокофьева.
Конференцию посетило более 100 человек. Зал заседания Сената был полностью заполнен, приходилось даже представлять дополнительные стулья. А все потому, что тема конференции на сегодняшний день весьма актуальна. Она тесно связана с демографическим развитием. Если на данный момент среднестатистический возраст жителя ЕС 40 лет, то к 2060 году этот возраст будет 48. По этой причине в Европе и в мире все чаще начинают уделять более пристальное внимание образованию пенсионеров и людей пожилого возраста. Слово сенатору Ержине Рипиловой.
Цель конференции – обмен опытом различных институтов и организаций, как именно проходит в том или ином университете обучение пожилых людей. Участники конференции приехали со всех уголков Чешской Республики, из Западной Чехии, из Северной Моравии. Думаю, что всех нас обмен опытом обогатил. Скажем, очень интересный вопрос – подход пожилых людей к новейшим информационным технологиям. Чешский институт сельского хозяйства, например, открыл виртуальный институт третьего возраста. Университет снимает сюжет на определенную тему, а пожилые студенты имеют возможность ознакомиться с презентацией и ответить на вопросы посредством электронной почты. Затем они сдают экзамены и семинары. Количество записанных студентов на данный момент 1000 человек.
Какое место занимает Чехия по сравнению с другими странами ЕС в плане образования пенсионеров и в плане доступности информационных технологий?
В этом смысле мы гораздо лучше Словакии, но гораздо хуже, чем, например, скандинавские страны. Скажем, один только факт. В Скандинавии совсем не исключительная ситуация, когда образование пенсионеров длится годы, до 20 лет.
А вот что по этому поводу говорит Мартин Шольц, эксперт по образованию пожилых людей в Европе и мире.
Международная ассоциация университетов третьего возраста проводила исследование в 2006 году к 30-летию своего существования, согласно которому 30% обучающихся пенсионеров, репрезентативная выборка 50 стран, посещают курсы от 1 до 3 лет. Примерно 50% учились от 3 до 6 лет. И еще 15% еще дольше. 3% посещают курсы дольше, нежели 15 лет. Эти студенты, в хорошем смысле слова, заядлые второгодники. То есть образование для них становится не только ресурсом информации и возможностью встречаться с активными людьми своего возраста, но и стилем жизни.
Проекты образования пенсионеров финансируют целых два ведомства – Министерство образования и Министерство труда и социальных дел. Тем не менее, финансовое вливание в эту область оставляют желать лучшего. Об этом говорят в основном представители краевых администраций. Тем не менее, в настоящее время для пенсионеров по целой республике существует более 50 компьютерных классов, куда им гарантирован приоритетный доступ, продолжает Мартин Шольц.
Чешская республика отличается несколькими выгодами обучения пенсионеров в университетах. Во-первых, мы довольно рано начали этот тип обучения, еще в академическом 1986 году в Карловом университете в Праге и университете Палацкого в Олумоуце. Тогда речь шла о медицинских курсах, но с тех пор тематика расширилась на технические науки, юриспруденцию, гуманитарные науки, искусство.
Сколько пожилых чехов в данный момент используют возможность обучения?
В 2010-2011 годах было более 700 различных курсов для пенсионеров в более чем 20 чешских университетах. Зарегистрировано было более 36 тысяч слушателей, однако некоторые посещали не один курс, так что общее их количество было меньше, около 20 тысяч. Несмотря на неутихающую критику со стороны европейских органов, Чехия не собирается отказываться от кастрации преступников, осужденных за серьезные преступления на сексуальной почве. Министерство здравоохранения рекомендует правительству не накладывать запрет на эту спорную с этической точки зрения операцию и обращать внимание на то, что в последние годы число подобных операций значительно снизилось. Подробности у Аси Чекановой.
Как следует из отчета, подготовленного для правительства Министерством здравоохранения Чехии, за последние 12 лет хирургической кастрации в Чехии были подвергнуты 85 преступников, осужденных за деяния сексуального характера. Но если еще лет 10 назад врачи проводили до десятка таких операций в год, сейчас к этой мере прибегают 2-3 раза в год. И лишь с письменного согласия девиантов. И несмотря на неоднократные протесты Европейского комитета по предупреждению пыток, Чехия не намерена отказываться от хирургической кастрации. Помимо того, что она гарантирует стопроцентное сексуальное обезвреживание опасных преступников, она позволяет этим людям вернуться к более-менее нормальной жизни, вместо того, чтобы десятилетия проводить в лечебницах. Альтернативные методы лечения пока не могут гарантировать полного подавления сексуальных функций. Достаточно 3 месяцев без медикаментов, и педофил снова начнет посматривать на детей. Чешские медики выступают в большинстве своем за применение кастрации, но в исключительных случаях.
Я сторонник той точки зрения, что мы не должны позволить лишить себя этой возможности. Разумеется, решение о кастрации очень серьезно и должно приниматься с учетом конкретной ситуации. Но эта операция никогда и не была мерой, к которой мы прибегали в первую очередь. Но я против отказа от одной из возможностей лечения.
Говорит главврач психиатрической лечебницы Богнице в Праге Мартин Голый. Такой же позиции придерживается и глава Института сексологии Ярослав Звержина.
Мы этот выкон уважаем за
Мы эту операцию считаем оправданной, когда речь идет о тяжелых преступлениях на сексуальной почве. И мы не исключение. В Дании и Германии кастрация в ряде случаев тоже разрешена. Главное преимущество хирургического вмешательства – то, что сексуальные функции человека подавляются навсегда, до конца его жизни.
Тем не менее, медики приветствуют тот факт, что плюсы и минусы хирургической кастрации обсуждаются на самом высоком уровне, правительственном. По словам Мартина Голова,
эта дискуссия необходима. Нужно согласовать взгляды сексологов, юристов и простой общественности на эту проблему. Хотелось бы предостеречь от одностороннего подхода к вопросу кастрации.
Значит, действительно нет альтернативных методов лечения преступников, сравнимых по эффективности с хирургической кастрацией?
Подавляющее большинство девиантов мы и лечим другими способами, это необходимо подчеркнуть. Кастрации прибегают действительно в исключительных случаях. Мы проводим психотерапевтическое лечение и используем медикаменты, которые имеют такой же эффект, как терапевтическая кастрация, то есть снижают содержание гормона тестостерона. Их вводят в тело посредством инъекций, действие которых продолжается некоторое время, так что человек не должен постоянно думать о приеме лекарств. Вообще, появляются все новые лекарства, и это расширяет возможности для лечения лиц с сексуальными отклонениями.
В новом законе о специфических медицинских услугах, который вступит в действие в апреле, кастрация по-прежнему фигурирует как операция исключительного характера, прошения о которой будут подавать сами пациенты.
Владимир Баскаков, президент Российской ассоциации телесно-ориентированных психотерапевтов, психолог и основоположник метода танатотерапии лечения осознанием смерти. В Праге он планирует открыть реабилитационный центр для пожилых людей. Часто проводят здесь семинары и воркшопы по вопросу танатотерапии и отношения к человеческому телу. Подробности в рубрике, которую подготовила Катерина Прокофьева.
Разговор напрямую.
Расскажите нам, что такое танатотерапия и чему она в первую очередь служит?
Ну, само слово состоит из двух частей. Танатос – это бог смерти. Кстати, очень интересная персона вот из пантеона богов. Вообще его там не очень боги любят. Наверное, потому что он, наверное, один из самых таких, ну, не знаю, честных, что ли. В общем, вот и отсюда как раз очень интересная традиция вот покрывать голову у палачей. Вот они одевают эти вот капюшоны, в общем, там у кого-то может возникнуть гипотеза, что это чтобы скрыть лицо, там, чтобы быть неузнанным. Нет, это очень почетная профессия, кстати, очень выгодная, потому что там то ли треть, что ли, капитал отходило от того, кому эта процедура была предназначена.
Палачи?
Да. Вот, поэтому профессия выгодная, ремесло надежное, вот поэтому она передавалась из поколения в поколение. Все знали, кто это палачи, вот это вот они там живут, там и так далее, и так далее. Вот, а скорее вот это вот скрыть лицо, это вот дань вот этому танатосу, потому что он безразличен к тому, к кому он обращается. Поэтому, если помните, вот эти вот известные картины там Брейгеля, Босхов, где смерть, она там обычно на коне еще при этом, да, вот с косой, тоже интересный атрибут, мы о нем, может быть, тоже так немного поговорим. Вот поэтому эта смерть, она, значит, вот безразлична к тем, к кому она обращается. Все в ужасе бегут, если помните, там и короли, и шуты вообще там в ужасе. Вот она так спокойно делает свою работу. Вот поэтому Танатос – это бог смерти. А, кстати, тоже интересно, что в разных культурах смерть имеет различный пол. Например, в славянской, русской культуре – это она, смерть – она. А, например, у немцев, в романо-германской культуре – это он, der Tod. Вот, поэтому характеристики, которыми обладают умирающие, допустим, вот в той романо-германской культуре, это вот почетно, это что, умереть в бою, значит, вот быть мужественным, там, сильным и так далее. Ну, кто будет в нашей русской культуре сражаться с этой дамой, и, так сказать, и быть мужественным? Нет, скорее это принятие, открытость и так далее, и так далее. То есть совершенно полярные характеристики. с терапией все еще запутаннее, потому что там три основных значения у слова терапии, три значения, поэтому уже мало кто вообще на это обращает внимание. На первом месте находится забота, заботиться, на втором месте находится уход, ухаживать. А вот когда не хватает заботы и ухода, появляется третье значение – это лечение. Поэтому, опять же, здесь смотрите, как плотно этот термин оккупировала медицина, совершенно вот забыв о том, что на первом месте это заботиться, на втором – ухаживать, и лишь только потом появляется вот это вот замечательное лечение. Поэтому, соединяя эти две части вот этого слова, появляется особая область. Она действительно очень интересная, и, собственно, я могу так сказать, что это вот спецназ. Это такой особый, действительно, профессионал, который оказывает помощь в чем? Вот дальше появляется вот эта фигура танатоса, восстановление контакта с процессами смерти и умирания. Это почти определение. То есть танатотерапия служит помощи, то есть это ее главная цель, это оказывать помощь в чем? В восстановлении, даже скорее не в установлении, а в восстановлении вот этого контакта с процессами смерти и умирания. Это страшно парадоксальная область. Вот, и здесь вот население, например, я могу увлекать чем? Вот этими парадоксами. Ну, например, самый известный парадокс: каждый знает, что умрет, но никто не верит. Отсюда появляется вот эта вот удивительная концепция стадии умирания Елизаветы Кюблер-Росс. Если помните, есть такая дама, но она уже умерла, вот, американка, которая придумала 5 стадий умирания. И это не обязательно стадия рака или там чего-то еще. Мы все находимся в этих 5 стадиях. Поэтому первая стадия – это игнорирование смерти. Это мы все находимся в этой стадии. То есть мы живем так, как будто живем вечно, помните, у того самого Мюнхгаузена. Вот. До момента, пока мы, наконец, не начинаем осознавать, что мы все-таки умирающие. Мы все умирающие. Но находимся в разных просто стадиях. Есть вот такой процесс вялотекущего умирания, в котором находятся все большинство умирающих, большинство живущих. Они же и умирающие. Вот. И есть особая стадия, действительно, это стадия терминальная, где человек, ну, допустим, те же стадии рака и так далее, и так далее. Вот. Поэтому первый такой, самый веселый парадокс – это то, что мы все умирающие. Там можно поздравить друг друга и сказать, что да, я тоже умирающий, вы умирающие, и все умирающие. Вот мало кто это осознает. И действительно, человек сопротивляется этой мысли, вот этому знанию. Почему? Потому что, ну, а попробуйте голой рукой взяться за обжигающую сковородку. Что произойдет? Вы отдернете руку. Поэтому человек, который касается этой темы собственного умирания, он сразу же с этой темой разрывает контакт. Другой вопрос сразу возникает, а зачем ее трогать, эту тему вообще? Нужно ли ее трогать, если мы и так ее игнорируем, если мы ее так избегаем и так далее, и так далее. Вот ответ на этот вопрос тоже очень простой. А попробуйте дышать только вдохами. Я засеку время вот сейчас и посмотрю, сколько вы будете жить только вдохами, без выдохов. Вот. А процесс выдоха – это как раз есть процесс умирания. Это, ну, если пользоваться этой китайской концепцией, это иньский компонент, это ночь, это холод, это смерть. Вот. Поэтому видите, как очень просто ответить на вопрос, зачем нам нужна смерть, чтобы жить. Это вещи взаимосвязанные. Не может монета существовать только из аверса или из реверса. Как жизнь не может существовать только из вдохов или из выдохов, или там только из дня, или только из ночи. Да, и вот здесь появляется другая очень важная проблема, это потеря особой культуры. У нас до революции существовала целая культура, которая так и называлась культура легкой смерти, или правильной смерти. Почему она была правильной смерти? Потому что она была легкая. Люди тогда умирали очень легко. И, кстати, смерть свою предчувствовали. Задолго до своей кончины они знали о том, что умрут. Ну, помните фильм «Остров»? Там же он не только заказывает этот самый ящик, он же конкретному дню заказывает его. Поэтому люди задолго до своей кончины предчувствовали смерть, приглашали всех близких, действительно собирались все абсолютно, и маленькие дети. Они присутствовали при этом для чего? Для того, чтобы видеть, как легко может человек умереть. Сейчас уже практически такой смерти не осталось, ну, может быть, считанные единицы. Поэтому вот эта культура утеряна. А с чем она была связана? Ну, прежде всего, человек жил вот тогда, от того времени, человек жил вот, ну, как бы в таких естественных ритмах. У нас есть день, есть ночь, есть вечер, есть утро, есть холод, есть тепло. Вот у нас же весь мир сейчас искусственный, вы знаете. Вот искусственное освещение, искусственное отопление. Поэтому человек потерял контакт вот с этой так называемой сезонностью. И поэтому, начав делать вдох, вот мы вдруг начинаем избегать делать выдох. Опять вернулись к тому, чего мы начали.
Ваша как бы примарная задача отучить людей бояться смерти?
Нет, здесь видите как, все не так просто, потому что есть страх физиологический, который позитивен. Физиология страха смерти, ее нужно оставлять, потому что если человека лишить страха смерти, именно физиологии страха смерти, то первая машина будет его. Вот он сейчас выйдет, и первая машина будет его. Вот, поэтому зачем? Нет, человек нормально, если есть, человек пугается. Но если появляется проблема страха смерти, а это не физиология, это уже вот, ну не знаю, это вот такая придуманная, что ли, придуманный страх, который держит его, так сказать, за горло, где он в каждом подъезде видит убийцу, там вот смотрит эти криминальные новости. Если вы обратили внимание, сейчас вот в современной культуре очень много страха смерти. Его стало гораздо больше, чем раньше. И вообще сейчас смерти стало гораздо больше, чем раньше. Это для этого легко включить телевизор и посмотреть все фильмы о смерти, все книжки о смерти. Вот опять возникает вопрос, почему сейчас ее так много? Ну, потому что то, что вот, известный наш российский, русский актер и режиссер Ролан Быков, он, давая характеристику нашей цивилизации, ее назвал так – шизофренизация. То есть очень много сейчас энергии идет в голову, то есть мир виртуализируется, мир становится виртуальным. А раз так, а живой человек не может не испытывать чувств, нормальных чувств, поэтому дальше появляется «зову я смерть», то есть действительно появляется персона, которая нам позволяет хотя бы немножко ощутить себя живой. Отсюда так много этой смерти. Но опять же, здесь очень много интересных вещей. Ведь моя задача увлекать именно этой территорией, этой областью. Вот та смерть, которую мы видим по телевизору или которую мы читаем, это не настоящая смерть. То, что Бодрияр называл симулякр. Имитация, симуляция. А настоящую смерть вы никогда не увидите по телевизору. Наложен запрет на показ настоящей смерти. Почему? Очень сильно действует, действительно. Поэтому, видите, вот этот вот недостаток вот этой живой смерти, он как бы компенсируется избытком вот этих самых симулякров.
А что значит настоящая смерть?
А настоящую вы никогда не увидите, как человека убивают по телевизору. Вот того же Саддама Хусейна. Вы же не увидели, как его повесили? Нет, конечно. Единственный раз у нас вот в нашей истории, вот в нашей последней истории, вот когда вот, если помните, заработали вот эти шариатские суды в Чечне, вот этих пятерых несчастных поставили там, этих, ну, которые там ограбили что-то, у забора поставили и расстреляли, и показали на весь мир. И все возмутились, сказали, вы что, с ума сошли, вообще нельзя показывать, смерть нельзя показывать. Поэтому настоящую смерть вы не увидите. И в этом как раз и притягательность смерти. То есть в чем ее притягательность? Она очень сильно активизирует нас. Мы себя ощущаем живыми в тех местах, где смерть присутствует. Поэтому вот там, допустим, какая-нибудь авария, да, там, ой, господи, кошмар, кровь, мозги на асфальте. И все бегут смотреть. И стоят и смотрят. Зачем? Если это так ненормально, если это ужасно, зачем там стоять и смотреть? Это работает особый механизм, который называется катарсис. Не катарсис, как сейчас неправильно называют, а катарсис. То есть именно в этих местах, где присутствует смерть, мы себя очень хорошо ощущаем живыми. Это вот древний греческий театр, если помните, там же было всего два актера, злодей и этот герой, который позитивный персонаж. Зрители присоединялись в тех театрах к позитивному персонажу, не как сейчас в основном злодеям. Потом в этом театре всегда злодей в конце убивал своего героя, вот этого позитивного персонажа, и уже зрители в ужасе вскакивали с мест. Почему? Потому что их душа присоединялась к персонажу позитивному, в тот момент, когда его убивали, душа зрителя в смятении возвращалась в тело зрителя. Именно вот этот вот как раз маршрут движения души и называется катарсис, очищение. Вот поэтому все театры, ну и, собственно, все места, где присутствует смерть, вот там как раз эти, те, кто там присутствует, они испытывают вот этот самый катарсис. Живой, я живой, вот, а не мёртвый, а я живой.
Мы продолжим разговоры с Владимиром Баскаковым в одной из ближайших рубрик, и вы узнаете о тайных пражских местах, посвященных теме смерти.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.